Личный блог профессора Михаэля Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаэля Лайтмана от 26 марта 2023 года. Чего можно стесняться? Реплика. Как-то вы пытались на примере одного ученика дать пример другим. Он сразу же стал оправдываться, и вы ему попытались объяснить, что надо это принимать. Ответ. Каждый человек должен искать в себе самые разнообразные свойства. Мне же надо показать на ком-то, может быть, шутливо отвести в сторону, чтобы люди увидели это. А как еще мне передать впечатление или какую-то наводку человека на себя? Реплика. Часто бывает так, что вы говорите в целом о состоянии группы, но иногда переходите на личности. Ответ. Ну и что? Пусть все учатся. В чем нам стесняться друг друга? В чем я могу себя стесняться? В нашем мире я иду к врачу, рассказываю ему обо всем, он берет у меня анализы. Тут стесняться нечего. Тело и все. Животное тело, с которым я себя не ассоциирую. Я говорю ему, что у меня такое-то давление, такая-то кровь, то-то и то-то. Но когда мы переходим на чувственные вещи, то я стесняюсь, рассказывая врачу, что у меня такие-то чувства, такие-то влечения. Почему? Ведь это тоже является нашим естественным, животным внутренним телом. Когда я говорю о духовном, здесь я еще более не я. Я работаю над тем, что получил от Творца. В животном теле мне не над чем работать. Соблюдай диету, спорт, иди к врачу и все. А в моем внутреннем, духовном теле я нахожусь в состоянии, когда действительно могу работать над собой. Это надо изучать. И вся эта работа над собой тоже не лично моя. Она абсолютно у всех одинаковая. Все идут по тому же пути, если пытаются работать над собой. У всех те же провалы и те же проблемы. Посмотрите, как написана книга «Услышанная» Шамати или другие статьи и послания. Они написаны для всех, кто бы ни был – индеец, турок или француз, молодой или старый, мужчина или женщина – совершенно не имеет значения. Для всех практически одни и те же пути. Чего тут стесняться? Душа на всех одна. Почему же я не могу говорить об этом вслух и везде, тем более, когда от этого зависит все? Мы же взрослые люди. Чего человек может стесняться? Сегодня пришел, завтра ушел. Где он, что он? Ничего не знает. Посмотрите, какие глупости он делает, пока существует в этом мире. Так как мне не говорить обо всем максимально раскрыто, только чтобы меня поняли? Стесняются только маленькие дети, потому что отождествляют себя со своим телом. Мое тело – это я. А по-настоящему взрослый человек не стесняется. В Кабале сказано «Перестань стесняться, иди к тому, кто сделал тебя». Все. Кто тебя сотворил, к нему и обращайся. Стесняться ты можешь только одного – и если у тебя выдалась возможность сделать какое-то исправление, сделать добро в мире, и ты не сделал, вот за это стесняйся, а больше ничего от тебя не зависит. Из беседы у меня зазвонил телефон. Лайтман обидел ученика.
Радиоверсия.
Чтобы день не ушел в минус. Вопрос. Почему мы должны благодарить Творца за помехи? Ответ. Потому что если он не возобновит с тобой контакт, ты его сам никак не возобновишь. Или Творец возобновит его явно, первой мыслью сверху, или он сделает это через кого-то. Поэтому, в первую очередь, включи наш канал по телевидению или наш сайт. Это должно быть отработано автоматически. И никаких других источников восприятия. Вечером я могу слушать новости или даже посмотреть какой-то документальный фильм, если он очень интересный, и все. А далее, с утра, когда я встаю, только Кабала. Я встаю за 1.5-2 часа до занятий, никакого слова ни от кого, только настройка на связь с Творцом. И тогда весь этот мир четко ощущается как его проводник. А как же иначе? Иначе весь день прошел зря. Даже не просто зря, он ушел в минус. И мне надо будет его исправлять, потому что я укрепил свою связь с Творцом через клипот, нечистые силы, через неправильную систему. Если я проведу день так, как будто у меня нет контакта с Творцом, и не использую весь этот мир, чтобы еще больше связаться с ним, приподняться над всеми помехами, которые он выставляет не здесь, как на театральной сцене, а воспринимаю мир существующим на самом деле, тогда я укрепляю так называемые нечистые силы, вместо того, чтобы напрямую связаться с той определяющей, управляющей, единственной силой, которая всем этим крутит. Таким образом, я удаляю себя от контакта с ним. Из беседы у меня зазвонил телефон. Практическая каббала.
Радиоверсия.
Свет, изливающийся от первоисточников. Вопрос. Почему во время изучения учения десяти сферот вы делаете больше объяснений, чем при чтении книги Зоар? Вы говорите, что до духовного постижения ученики вообще не понимают, что написано в ТЭС. Ответ. Дело не в том, понимают они или нет. Дело в том, о чем они думают в данный момент. При изучении Торы, то есть тех текстов, в которых есть скрытый свет, человек должен думать, как извлечь этот свет. Вот и все. А когда мы начинаем выяснять между собой, спорить, рассуждать, то при этом все время подсознательно стараемся сорвать оболочку скрытия и притянуть свет, чтобы он больше влиял на нас. Мы думаем о его воздействии, как подставить себя под этот душ, чтобы он изливался на нас, окутывал, проникал в нас, чистил, делал в нас различные переключения. Когда мы говорим о парцуфим, мирах, сферот и произносим другие определения духовного мира, неважно, что они нам непонятны. Главное, что при этом мы хотим, чтобы все это происходило в нас. А в нашем мире, когда кто-то говорит с тобой, то при этом думает, что ему от этого будет, какую выгоду он получит и так далее. Вот так мы должны относиться к нашим беседам об учении десяти сферот или книге Зоар. Что я при этом имею, какие воздействия притягиваю на себя, как мне это может помочь и так далее. Человек постоянно должен быть таким двуличным. Из беседы у меня зазвонил телефон. Зоар или ТЭС?
Радиоверсия.
Почему мы не помним, как рождались? Вопрос. Почему мы не помним, как мы рождались, не помним этих мук? Подсознательно знаем, что это происходило, но не можем себя с этим ассоциировать. Ответ. Можем. Можно вернуться и увидеть себя зарождающимся в матке матери. А зачем? Реплика. Просто в духовном это, наверное, дает определенную гамму ощущений. Ответ. Там, как и в нашем мире, ты в каждый момент времени ощущаешь и осознаешь то, что тебе необходимо, не более того. Вопрос. Но каббалист на протяжении всех ступеней прекрасно помнит этап перед Махсомом? Ответ. Нет. Разве у него ничего не забирают, ему ничего не дают, он не находится внутри системы, которая зазывает его по определенной программе? Откуда он знает следующую ступень и каким он должен в ней быть? Он не знает этого. Вопрос. Имеется в виду прошлое, допустим, до Махсома, он же помнит все это? Ответ. Может и не знать, это может выпасть из его сегодняшнего ощущения осознания. Так же, как просто так, ты не вспоминаешь, что было неделю назад, в какой-то день, в какой-то час. А тебе могут об этом напомнить и очень серьезно, так, что ты вздрогнешь. Так и в каббале. Не все стоит раскрытым перед тобой. Решемот, информационные и духовные записи, поднимаются и опускаются. Или поднимаются в твое сознание, или снова пропадают внутри. И ты ими не пользуешься. Из беседы у меня зазвонил телефон. Идеальные роды.
Радиоверсия.
Интернет – показатель уровня землян. Вопрос. С развитием технологий люди все больше погружаются в интернет-зависимость, в зависимость от соцсетей. Вы говорите, что это тот же самый наркотик. Как к этому относиться? Ответ. Во всем, что развивается, мы должны осознать положительные и отрицательные стороны. Пока люди в это просто играют, и играют, естественно, со своим эгоизмом. Весь интернет – это демонстрация, кто мы такие внутри. Входя в интернет, ты видишь, что такое человечество. Если бы существовала какая-то внеземная цивилизация, ей было бы достаточно заглянуть в наш интернет, посмотреть, что там находится, и ей сразу стало бы понятно, что нет никакого смысла связываться с нами, с земной цивилизацией вообще не о чем разговаривать. Но это начало. В принципе, я очень рад, что эта сеть развивается сама по себе, а потом мы ее приспособим к правильному направлению. Пройдут еще несколько ураганов, землетрясений, извержений вулканов, будет засуха, сильное похолодание, голод. Будущее готовит намного неприятных сюрпризов. И человечество, в конце концов, начнет все больше понимать, что делать нечего. Поневоле у нас отберут возможность заниматься всякими глупостями. Когда есть нечего, ты не будешь рыскать по интернету в поисках сомнительных наслаждений. Когда у тебя дома нет электричества, и вода подступает снизу, или все горит от жары, то тебе будет не до того, чтобы искать какие-то развлечения. Так что впереди осознание необходимости правильного развития. А оно очень простое. Сближаться, чтобы войти в гомеостазис с природой. Вот и все. Закон равновесия. Закон подобия. Из беседы у меня зазвонил телефон. Лечение интернет-зависимости.
Радиоверсия.
Как решить уравнение с жизнью и смертью? Вопрос. Есть такая психологическая установка. Называется синдром отложенной жизни. Это когда человек воспринимает свою жизнь как черновик или репетицию перед чем-то большим, значимым, которое потом наступит, как будто люди собираются жить вечно. Говорится о некоем сенаторе. Человек пробуждается, и вдруг ему, сенатору, политику, становится незначимым престиж, политический успех. По-настоящему он хочет наслаждаться жизнью, позавтракать с другом, побыть в обществе жены, читать книгу, журнал. Что произошло? Ему диагностировали рак. Неужели только это может побудить человека вдруг очнуться и начать жить? Ответ. Конечно, несомненно. Когда точно ему обеспечен близкий конец, все остальное просто исчезает с горизонта, теряет свою важность. Все. Вопрос. То, что было самым важным в жизни, вдруг становится суетой? Вот такой страх должны нам ввести? Ответ. Конечно, точно. Это как Воланд говорил в «Мастере и Маргарите», так что никуда не денешься. Реплика. Вообще это не очень говорит о том, для чего нам дан разум, человеку разумному. Ответ. Только для того, чтобы мы осознали, что мы на этом и живем. Как только четко нам известен конец, то все, что кроме конца, нас уже больше интересовать не может. Вопрос. И вдруг мы ищем настоящие ценности, зная, что конец вот он? Ответ. А что мы можем найти, если конец? Реплика. Этот сенатор нашел какие-то простые истины. Ответ. Пойти выпить, закусить с товарищами и с женщиной и так далее. Это все происходит тоже после переоценки этих событий, ценностей. Так что все теряет свой вкус. Здесь ничего не остается, как каждую секунду, которая у тебя есть, прожить так, чтобы поменьше чувствовать боль. И все. Вопрос. И побольше наслаждения? Ответ. Ему нужны наркотики, и все. Отключайся спокойно, дружок. Вопрос. А что вы тогда называете истинным мгновением, прожитым достойно, правильно? Ответ. Я вообще не за то, чтобы жить только одним мгновением. Это не моя философия. Моя философия, что жизнь должна состоять из таких мгновений постоянно. Из мгновения в мгновение, еще и еще. И тогда можно будет думать о том, что не важен этот рак, или какая-то другая раковая болезнь, или конец вообще, который у всех, кстати говоря. И тогда человек будет четко понимать, что ему дано, для чего, ради чего. Как он должен это прожить, что оставить, что сделать с собой? Вопрос. А что вложить в эти мгновения? Допустим, я согласен с вами. Жить каждое мгновение и готовить следующее мгновение. Ответ. Возвышать себя над своей животной природой, и как можно быстрее, ярче, эффективнее достичь свойства отдачи и любви, которые не относятся к нашему миру. И таким образом, что называется, подготовить себя к миру будущему. Вот и все. Это будет очень эффективное использование этого мира, этой жизни, во имя будущего мира, будущей жизни. Вопрос. То есть вы считаете, что когда человеку ставится вот такой предел, который называется неизлечимая болезнь или что-то, она делается именно для этого? Ответ. Для этого. И надо подготовить людей, которые будут обслуживать этих так называемых несчастных. Я не считаю их несчастными. Я считаю, что им дана великая возможность исправить себя, изменить себя, поднять себя до уровня следующего мира. Вопрос. До уровня этой любви? Ответ. Да, и пускай входит в него спокойно. Вопрос. Получается, что несчастными остаются те, которые остаются в этом мире, прожигая его наслаждениями этого мира? Ответ. Да, а эти могут уже заранее подняться до этого. И вдруг видят, а болезни-то нет. И тогда вопрос. А для чего я все это делал? Это меня кто-то так подло обманул. Вопрос. Да, врачи скажут, голубчик, у вас все в порядке. То есть такой трюк делает творец с человеком? И вы за такие трюки на самом деле? Ответ. Я за то, чтобы обмануть человека, чтобы он решил правильное уравнение со своей жизнью и смертью. И из этого решения, чтобы изменил свою жизнь. Вопрос. Вас слово «обманул» не корежит? Ответ. Нет, конечно. Это ж эгоист. Еще как его надо обманывать? Эгоизм нужно надувать всю жизнь, как сейчас нас надувают. Но тут уже надувательство серьезное, пограничное. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 4 июля 2022 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.